Мы расстались с вами, любезные друзья, 21 января 1847 года. Я был тогда во всей силе развития. Моя предшествовавшая жизнь дала мне такие залоги и такие испытания, что я смело шел от вас с опрометчивой самонадеянностью, с надменным доверием к жизни. Я торопился оторваться от маленькой кучки людей, тесно сжившихся, близко подошедших друг к другу, связанных глубокой любовью и общим горем. Меня манила иная жизнь, даль, ширь, открытая борьба и вольная речь. Беспокойный дух мой искал арены, независимости. Мне хотелось попробовать свои силы на свободе, порвавшие все путы, связывавшие на Руси каждый шаг, каждое движение. Я нашел все, чего искал. Да сверх того, гибель, утрату всех благ и всех упований, удары из-за угла, лукавое предательство, святотатство, не останавливающиеся ни перед чем, посягающие на все, и нравственное растление, о котором вы не имеете понятия. 15 лет тому назад, будучи в ссылке в одной из изящнейших, самых поэтических эпох моей жизни, зимой или весной 1838 года, написал я легко, живо, шутя, воспоминания из моей первой юности. 2 отрывка, искаженные цензурою, были напечатаны, остальное погибло. Я сам долею сжег рукопись перед 2-ю ссылкою, боясь, что она попадет в руки полиции и компрометирует моих друзей. Между теми записками и этими строками прошла и совершилась целая жизнь, 2 жизни, с ужасным богатством счастья и бедствий. Тогда все дышало надеждой, все рвалось вперед, теперь одни воспоминания. Один взгляд назад, взгляд вперед, переходит пределы жизни. Он обращен на детей. Я иду спиной, как эти дантовские тени со свернутой головой, которым не дано было смотреть вперед. 15 лет было довольно не только, чтобы развить силы, чтобы исполнить самые смелые мечты, самые несбыточные надежды с удивительной роскошью и полнотой, но и для того, чтобы сокрушить их, низвергая все как карточный дом, частное и общее. Продолжать записки молодого человека я не хочу, да если бы хотел, не могу. Улыбка и излишняя развязность не идут к похоронам. Люди невольно понижают голос и становятся задумчивы в комнате, где стоит гроб незнакомого даже им покойника. Александр Герцен. 2 ноября 1852 года. Лондон. Предисловие к ранним публикациям, к первой части. В октябре месяце нынешнего года Герст и Блякетт издали английский перевод моих записок. Успех был полнейший. Не только все свободомыслящие журналы и ревю поместили большие отрывки с самыми лестными отзывами, но даже тайно-брачный орган Палмерстоновского и Бонапартовского союза «Morning Post» разбронил меня и советовал закрыть русскую типографию, если я хочу пользоваться уважением. Кого? Их? Нисколько не хочу. Этот успех вместе с разбором немецкого перевода в нью-йоркских и немецких журналах решил мое сомнение, печатать или нет часть, предшествующую тюрьме и ссылке. В этой части мне приходилось больше говорить о себе, нежели в напечатанных, и не только о себе, но и о семейных делах. Это вещь трудная, не сама по себе, а потому что по дороге невольно наталкиваешься на предрассудки, окружающие забором семейный очаг. Я не коснулся грубо ни одного воспоминания, не оскорбил ни одного истинного чувства, но я не хотел пожертвовать интересом, который имеет жизнь, искренно рассказанная, целомудренной лжи и коварному умалчиванию. Не знаю, стоит ли говорить о гнусных нападках, которым меня подвергла неосторожная проделка издателей, Но чтоб не подумали, что я умолчал о них, скажу несколько слов. Издатели переводов, не имевшие никакого сношения со мной, смело поставили слово «Сибирь» в заглавии. Я протестовал. Это не помешало одному журналу напасть на меня. Я отвечал, рассказав дело. Он продолжал клевету, я не мог нагнуться до ответа. По счастью, я знаю, что в России не только между нашими друзьями, но между нашими врагами не найдется ни один человек, который бы заподозрил меня в намеренном обмане или подумал бы, что ссылка на чернильную работу была для меня добровольной службой. Искандер. Введение к первому изданию «Тюрьмы и ссылки». В конце 1852 года я жил в одном из лондонских захолустий, близ Примрозгиля, отделенный от всего мира далью, туманом и своей волей. В Лондоне не было ни одного близкого мне человека. Были люди, которых я уважал, которые уважали меня, но близкого никого. Все подходившие, отходившие, встречавшиеся, занимались одними общими интересами, делами всего человечества, по крайней мере, делами целого народа. Знакомства их были, так сказать, безличные. Месяцы проходили, и ни одного слова о том, о чем хотелось говорить. А между тем я тогда едва начинал приходить в себя, оправляться после ряда страшных событий, несчастий, ошибок. История последних годов моей жизни представлялась мне яснее и яснее, и я с ужасом видел, что ни один человек, кроме меня, не знает ее, и что с моей смертью умрет и истина. Я решился писать, но одно воспоминание вызывало сотни других. Все старое, полузабытое воскресало, отроческие мечты, юношеские надежды, удаль молодости, тюрьма и ссылка. Эти ранние несчастья, не оставившие никакой горечи на душе, пронесшиеся, как вешние грозы, освежая и укрепляя своими ударами молодую жизнь. Я не имел сил отогнать эти тени. Я стал писать сначала. Пока я писал две первые части, прошли несколько месяцев поспокойнее. Цепкая живучесть человека всего более видна в невероятной силе рассеяния и себя оглушения. Сегодня пусто, вчера страшно, завтра безразлично. Человек рассеивается, перебирая давно прошедшее, играя на собственном кладбище. Лондон, 1 мая 1854 года. К английскому изданию «Тюрьмы и ссылки». Перевод. Для того, чтобы написать свои воспоминания, вовсе не нужно быть великим человеком или видавшим виды авантюристом, прославленным художником или государственным деятелем. Вполне достаточно быть просто человеком, у которого есть что рассказать и который может и хочет это сделать. Жизнь обыкновенного человека тоже может вызвать интерес, если и не по отношению к личности, то по отношению к стране и эпохе, в которую эта личность жила. Мы любим проникать во внутренний мир другого человека. Нам нравится коснуться самой чувствительной струны в чужом сердце и наблюдать его тайное содрогание. Мы стремимся познать его сокровенные тайны, чтобы сравнивать, подтверждать, находить оправдание, утешение, доказательства, сходства. Мемуары, конечно, могут быть скучными, и жизнь в них рассказанная бедной и незначительной, тогда не читайте их, и это будет самым страшным приговором для книги. И в данном случае не может существовать никакого специального руководства для писания мемуаров. Мемуары Бенвенуто Челлини интересны не потому, что он был великим художником, а потому, что он затрагивает в них в высшей степени интересные вопросы. Право на те или иные слова — это устаревшее выражение, относящееся к эпохе деградации интеллектуальной жизни, ко времени поэтов, лауреатов, докторов в шапочках, привилегированных философов, патентованных ученых-мужей и других фарисеев академического мира. В те времена писательское искусство считалось таинством, доступным пониманию немногих избранников. Официозный писатель не только на бумаге, но и в жизни говорил напыщенным языком, выбирал самые неестественные обороты речи и пользовался наиболее редко употребляемыми словами, словом, он то и дело проповедовал или воспевал. Что касается нас, то мы говорим совершенно понятным языком. Мы понимаем писательское искусство как такое дело, которым может заняться любой человек. Для этого не надо быть профессионалом, так как это самая обычная работа. Здесь, по крайней мере, нельзя подвергнуть сомнению право на труд. То, что не всякое произведение может найти читателей, — вопрос другого порядка.